Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости. Сотрудница епархиального паломнического отдела Александра Валерьевна Шевченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И паломница Елена Валентиновна Дягтева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о паломничестве в Грецию. Но сначала, Александра, хотелось бы услышать все-таки. Очень часто ведь задают люди вопрос, что такое паломничество, для чего оно нужно, потому что есть такое выражение, что здесь вот в ближайшем храме тебе и Афон. Все равно, тем не менее, люди, наверное, стремятся куда-то поехать, приложиться к святыням, прикоснуться к большому обширному миру православия?
Ну, прежде всего, если мы с вами обратимся к происхождению, к истории происхождения этого слова, что же означает паломничество, мы видим, что его корень происходит от латинского слова «паломариус», что переводится как «человек, несущий пальмовую ветвь». И произошло это название от древней богоугодной традиции странников, которые ходили в святую землю на поклонение, гробу Господню и другим иерусалимским святыням, приносить оттуда на память пальмовые ветви. Именно с такими ветвями жители Иерусалима когда-то встречали самого Господа Иисуса Христа, когда Он входил в город. И вот именно отсюда, от этих паломников, несущих пальмовые ветви, и происходит само слово «паломник». А уже от него стало производным само слово «паломничество», которое как раз и обозначает это явление, которое позже становилось все более распространенным, повсеместным. И сегодня, когда мы говорим о паломничестве, мы имеем в виду посещение христианином святых мест с целью поклонения святыням. Духовный смысл паломничества, по мнению святых отцов, заключается в почитании святых мест, мощей и икон, которые свидетельствуют о присутствии Божьем на земле. И поэтому паломничество, паломнический путь должен стать дорогой к Богу. В этом как раз состоит его главный, основной смысл.
Ну, колыбель православия, те места, где жили люди, у кого мы переняли нашу истинную веру, это, конечно, Византия, Греция. И паломничество туда, наверное, всегда было и всегда будет.
Да, действительно, паломники, началось паломничество с хождения в Святую Землю, но позже стали ходить и к святыням Византии, тем более, что Византия является как раз родиной, истоками именно православия. Мы являемся преемниками, то есть Русь Святая стала преемниками Византии именно в православии. И сегодня паломники ездят и также и посещают и Святую Землю, и святыни Греции, а также паломничают и к святыням своим, более близким к ним находящимся, к святыням России, к святыням местно почитаемым. Вот в связи с этим создаются и существуют уже в большинстве митрополий, епархий по всей России паломнические отделы и службы, которые созданы именно для того, чтобы организовать этот процесс на должном уровне. И наша Екатеринбургская епархия, к счастью, к радостью, в этом тоже не является исключением, поскольку паломнический отдел в Екатеринбургской епархии официально только начал свою деятельность как епархиальная структура с 2000 года, а деятельность по организации проведения паломнических маршрутов уже с 96-го. И за это время было разработано и развито, конечно, многие направления паломничества и по Уралу, и по России, в том числе к зарубежью. При этом в паломническую поездку входят обычно не только экскурсии православные, не только посещение святынь, но и обязательно это возможность исповеди, причастия. Особенно, когда паломники едут за рубеж, очень важно, чтобы вместе с группой находился паломник, чтобы находился священник, чтобы он духовно окормлял группу. Все должно быть устроено так для паломника, чтобы во время своей поездки у него была возможность думать не о хлебе насущном, и не о развлечениях, а о том, чтобы он помнил главную цель своего паломничества, чтобы он мог сосредоточиться во время поездки на молитве, на духовном труде, на созерцании. Именно благодаря этому он сможет наибольшую пользу получить от поездки во многих планах и прежде всего в плане духовном. Вот, ну и, конечно, существует много сейчас паломнических маршрутов, и паломники из Екатеринбурга, они ездят и к святыням Урала, и к святыням России, и ближнее, дальнее зарубежье, и праздники многие встречают, Пасху, например, на Святой Земле, другие православные праздники, но их сейчас существует столько направлений, что и оно каждое по-своему уникально, что рассказать о них, конечно, за один раз невозможно, потому что, слава Богу, очень много этих мест, этих святынь, и поэтому сегодня мы могли бы с вами более подробно ознакомиться с одним из интереснейших паломнических маршрутов, именно вот по маршруту Греция-Италия-Афон, которая включает и святыни Греции, и некоторые святыни в Италии, и также круиз вдоль побережья Афона.
Возможно охватить, да, вот все вот святыни или хотя бы самые основные?
Да, такой был маршрут, впервые такую поездку, которая сочетает в себе и самые интересные греческие святыни, и паломничество к святителю Николаю в Италии, и круиз вдоль Афона. Впервые такую поездку в этом году, в сентябре, с 18 по 25, организовал и паломнический отдел, и верующие из Екатеринбурга, и не только из Екатеринбурга, из Нижневартовска были паломники, Мегиона, Ачита, уральские паломники собрались в Екатеринбурге и вылетели сразу прямым рейсом до Салоника, где их как раз уже встречал православный гид-экскурсовод, который сопровождал их на протяжении всего маршрута. С группой тоже был священник, который духовно окормлял, поддерживал паломников в этой поездке. И именно за этот маршрут паломники успели посетить, смогли посетить Салоники, монастыри Метеоры, остров Корфу, это все Греция, затем город Бари в Италии на пароме, поскольку Греция с Италией имеют морскую границу. Патры, монастырь Мегаспилио, Афины, остров Эвия, Сурати, Василику, круиз совершили вдоль южного побережья Афона. И все это было за одну неделю, вот с 18 по 25 сентября.
Елена Валентиновна, вы когда принимали решение, вы же были в этой поездке, вы когда принимали решение, что для вас явилось решающим? То есть там Афон, это значит только мужчина уже 100%. Вы-то к каким святыням стремились?
Вы знаете, решающим, наверное, явилось то, что по наименованию паломнического маршрута я увидела слово Афон.
Все-таки так, да?
Да, потому что, как вот мы знаем, что четыре есть место, где Божья Матерь, так скажем, ее пределы любит. И в первую очередь это Афон. Поэтому очень хотелось побывать, зная, что историю про Византию, зная ее многолетнюю, тысячелетнюю историю Византии и центр Византии. Это все-таки Греция, Эллины, Эллада и часть Греции – это монашеское государство Афон. А также побывать в Италии Николая Чудотворца, святителя Вселенского.
Но если на Афон нет въезда, то побыть рядом, что ли, просто?
Да,
подышать,
знаете,
этим воздухом?
Да, вы знаете, а благодать, она действует даже рядом. Вот мы плыли 2,5 часа вдоль Афона. И не чувствовалось, что какая-то усталость, напряжение, была просто радость, была тихая радость. Потому что Афон, как мы знаем, это более 1500 святынь. Это не одна гора, это несколько гор, вытянутых вдоль побережья. И когда плывешь, думаешь, что люди, как-то ведь они все, Бог собрал эти святыни в одном месте. И так создал, что 20 монастырей, около каждого монастыря более 200 скитов и разных пещер, в которой живут монахи-отшельники. То есть все идет переосмысление. Как так, такое красивое место? Это место, забываешь обо всем. То есть ты смотришь, плывешь, тебе хорошо. И еще в святом месте останавливается время. Ты не чувствуешь его. Вроде бы только сели в Уранополе, город небесный, в переводе с греческого, где последний город перед тем, как вот плыть на Афон, и надо уже возвращаться. место, останавливается время, если вот про Афон конкретно, а также такая решимость в душе, подъем, радость, что смерти нет, ее не боишься. Ее не боишься. Есть два мира: земной и небесный. Так вот, переход, мостик от земного к небесному, вот это и есть некий миг, скажем так. А не боишься, то есть уверенность в себе, что жизнь вечна. Жизнь вечна.
Когда приезжал к нам поезд Пресвятой Богородицы, одна паломница к поясу, когда направлялась, она не знала, сможет ли она достоять. Она говорит: если я не попаду, то хотя бы рядом постою. Тут тоже технически, Александра, как это осуществлялось? Мужчин высадили на Афоне, а сами поплыли вокруг, или как вот это было?
Нет, в этой поездке и мужчины, и женщины все совершали только круиз вдоль Афона. То есть вдоль на сам берег никто не сходил, поскольку, ну, всем известно, наверное, всем известно о том, что женщины на Афон не допускаются. Это официальный такой вот указ. Но мужчины тоже тоже не каждый туда попадет, поскольку для этого им тоже надо для начала получить специальное разрешение в Уранополе, геомантирион, который называется. И группы паломнические, и тем более экскурсионные, конечно, по Афону не водят. Паломники туда путешествуют индивидуально, чтобы не нарушать вот эту святость, тишину, благоговение в этом месте. Там не ходят большими группами и не проводят там экскурсии, а паломник самостоятельно путешествует от монастыря к монастырю. То есть у него такая программа, что он сам приходит, благословляется его там, и размещают, и кормят, и он участвует в богослужениях. Вот как обычно проходит паломничество по самому Афону. А наши паломники, у нас, поскольку программа была обширная и много планировалось посетить за этот маршрут и Грецию, и Италию, к сожалению, на Афон у нас был всего один день, и за это время вот можно только вот познакомиться, хотя бы рядышком побыть, хотя бы с моря, не сходя на сам берег, посмотреть, увидеть воочию своими глазами вот эти монастыри. Ну и теплоходы эти очень хорошо, там сделана хорошая очень задумка, продумано, что этот теплоход, он не просто везет, как для развлечения, а он именно рассчитан для того, чтобы там паломники и, может быть, туристы, интересующиеся, тянущиеся к духовному, там рассказывают, то есть на протяжении всего маршрута, пока едешь вдоль Афона, это часа два где-то получается, проезжая мимо каждого монастыря, по громкой связи рассказывают историю этого монастыря. То есть, что посмотрите, вот сейчас мы проезжаем такой-то монастырь, и рассказывают его историю на греческом и на русском языке. Вот таким образом проходил сам круиз, само знакомство с Афоном произошло у группы.
Это было в сентябре, то есть, соответственно, поезд Богородицы еще был там. И
Да, он за нами вдогонку.
Да, через месяц.
Через месяц.
Да. Всех начинаешь любить. Когда там побываешь, всех начинаешь любить и все прощать, и всех понимаешь.
Это когда ты там находишься или когда уже вернешься?
Да, и когда вернешься, еще действует.
Ну, чудесно.
Да.
А с чего началась поездка?
Поездка началась с посещения святынь Греции. И в первую очередь это был монастырь в честь Иоанна Богослова, который находится в селении Сурати, недалеко от Салоник. Группа прилетела в Салоники. Сначала была встреча в Екатеринбурге, и в сопровождении руководителя этого дела и священника группа вылетела в Салоники. Там встретил ее экскурсовод, и направились затем в Сурати. Сурати и Иоанна Богословский монастырь знаменит, во-первых, тем, что в этом монастыре гречанки, женщины, это женский монастырь, служат по строгим афонским правилам, служат без электричества, при свечах. Группа тоже присутствовала на таком богослужении вместе с сестрами монастыря, вместе с греками, прихожанами. Причем, несмотря на то, что 4 утра это было, раннее утро, было уже очень много прихожан греков. Очень люди тянутся там к святым местам, это сразу видно. Ну и кроме самого вот монастырского устава, этот монастырь Иоанна Богослова, его особенность в том, что он связан с известным афонским старцем Паисием Святогорцем. Его основал этот монастырь именно сам Паисий Святогорец, и там же он был упокоен в 94 году. Сейчас его могилка находится за алтарем монастырского храма в честь Арсения Каппадокийского. И к этой могилке притекают паломники не только из Греции, но и из других стран. В частности, вот паломники из России тоже очень, очень любят этого старца. Очень он полюбился по его книгам с умными, с духовными поучениями, с очень ценными, в которых, в этих книгах каждый русский для себя находит что-то свое, ответы на свои такие глубокие личные вопросы. И многие паломники, для которых была открыта истина вот с помощью слов мудрого старца, они бы с радостью тоже посетили эту могилку. И у кого есть такая возможность, очень благодарны Богу за это.
Елена Валентиновна, вы знали, что вы попадете на могилку со старца Паисия? Не знали?
Нет. Это было неожиданностью, сюрприз был сюрприз, и приятный сюрприз после того, после 4-часового с небольшим перелета, все усталые, скажем так, немного не выспавшие, но как только мы узнали, куда мы приехали, и что еще очень рано и темно, и вдруг идет служба, греческая служба в монастыре, в женском монастыре, а здесь рядом находится еще и могилка Паисия Святогорца, о котором тоже мы наслышаны, как, в частности, я наслышана, читала его поучения, души полезные. Поэтому было это приятно, это было приятное сообщение, событие очень приятное.
Но еще вы ведь увидели, да, жизнь монахинь, сестры-то наши увидели, что как вот женщины в каких условиях могут жить,
да.
И это благодатно.
Да.
И рвение тех, кто там живет. Я так поняла, что на службу там много прихожан пришло, это в 4 утра.
Да. Да, в 4 утра с грудными младенцами, с маленькими детьми, пожилые люди друг друга поддерживают, заходят. В храме негде было даже стоять. Люди стояли на площади вокруг храма. Как бы у греков вообще предусмотрено, оказывается, вокруг храмов большие площадки делать. Почему? Если кто-то не успеет, чтобы не мешать службе, стоят напротив храма. И все благоговейно слушают и молятся.
То есть во время службы стараются в храм уже сам не заходить, если опоздал?
Движение, да, движение минимальное. Движение, то есть там...
А вообще во время службы у нас есть какой-то момент, когда все начинают передвигаться? Там такого нет, наверное, да?
Нет, у них, знаете, у них... Вот мы почувствовали, посмотрели, что они настолько, когда они стоят, молятся, они как бы замирают. Они не чувствуют, что это служба 3 часа идет, что это на ногах, что как бы сами о себе забывают. И вместе с ними ты принимаешь участие, попадаешь как в некий совсем другой мир. Но в то же время понимаешь, что это православные, это братья по вере. Очень по-доброму к нам относились. Александра вот сейчас уже сказала, что даже когда во время службы после прилета было физически кому трудно стоять, нам скамеечки греки небольшие приносили, чтобы мы могли присесть и отдохнуть. А так очень по-доброму. И сразу сказали, что после службы будет угощение. Предупредили, потому что так принято. Знакомый, незнакомый, это пастила, или называют они лукум, но это не восточный лукум, это особый вид пастилы.
Это которым старец Паисий угощал,
да,
всех, да?
Да, и он завещал, что после его кончины обязательно всех паломников угощать пастилой, лукумом и водой из святого источника. Там есть еще святой источник рядом. А в дальнейшем, когда мы уже по Греции путешествовали, паломничали, правильнее сказать, везде старались нас угостить действительно вот этим лукумом в монастырях. Старались. Вот так, такое расположение. Еще когда узнали, что это русские паломники из России, особое такое отношение.
Но могилки-то были тоже, да, наверное. Да, да? Как там все это устроено?
Вы знаете, могилка аккуратная очень. Песочек везде и камушки.
Камушки. Которые можно взять, наверное, да?
Да, да. И вот около могилки есть небольшой коврик специально для моления, где люди с прошениями встают на колени и просят разговаривать с Паисием Святогорцем, просят его помощи, душевного укрепления, покоя, каких-то решений, разрешения вопросов. Разговаривает как с живым. Он ведь и есть живой. Вот. А так нам сообщили также, что очень много чудес происходит около этой могилки, и печатается книга, все это регистрируется и готовится к прославлению, поднятию из могилы, прославлению Паисия Святогорца.
То есть предполагается канонизация?
Канонизация, да?
Да,
да, предполагается. Прошение уже такое, как бы греки подготовили. Так вот нам сообщил гид. Но нам было очень хорошо там. Тем более это наш современник, и мы, читая его книги, и вот приехал как вот к своему родному человеку.
Так, архимандрит Ефрем рассказывал нам, настоятель Потапецкого монастыря, о том, что он знал старца Паисия хорошо, и он совершенно, ну, как-то так спокойно говорил о том, что многие святые являлись старцем. Он с ними беседовал, и они ему подсказывали, да, какой-то момент он не мог узнать, какого святого этот день, и святой Лукьян явился и сказал, что мой день сегодня, моей памяти. Вот, и как он со святой Ефимией и долго беседовал. И это как, ну, в порядке вещей. В то же время афонские старцы с какой-то, даже по архимандриту Ефрему это можно было увидеть, снисходительно довольно к людям. То есть слабостей много у людей, они им прощают, хотя сами к себе с максимальной строгостью относятся. Большие постники и молитвенники, конечно. Вот, поэтому уже даже то, что со святыми общался старец Паисий, говорит, наверное, и о его святости тоже.
Ну вот можно сказать о старце Паисии, что он человек был такой очень простой с виду, и он никогда не отказывал людям, нуждающимся в пище духовной, он всегда мог посоветовать, и да, добрый совет, и у него даже замечалась некая такая прозорливость, то есть он видел состояние духовное человека. Есть такой вот случай из его жизни, когда он угощал лукумом, он, например, мог человеку, вот всем раздает по одной штучке, по одной дольке лукума, а женщина подошла к нему, он ей 5 дал. И она как раз сказала, у нее дома было 4 родственников, которые не могли приехать, которые больны были, но которые тоже всей душой стремились. Но он ведь не знал об этом, она не говорила ему об этом вслух. Но он знал, в чем потребность, что ей нужно именно 5. Вот. Или рассказывают о том, как к нему однажды дерзнул подойти человек, который занимался неблагочестивыми вещами, снимал фильмы грязного содержания и на этом деньги зарабатывал. И вот старец Паисий, он всем, когда раздавал лукум, одна штука у него, он как бы случайно уронил на землю. И она испачкалась, конечно, в пыли, в земле. И он сказал ему: «Подними и ешь». Вот этому человеку, он говорит, вот именно перед ним уронил, говорит: «Ты ее подними и ешь». Он говорит: «Ну как я ее буду есть? Она же грязная». Он говорит: «Ну ты же людей кормишь грязью, значит, и ты сам можешь взять и есть ее». И у человека вот эти слова, они вызвали душевный отклик, то есть действительно помогло это ему измениться. И это не один случай, их много рассказывают вот о старце Паисии, какие мудрые он, прозорливые вещи говорил.
Ну, а вообще посещение могилки, получается, наверное, входит в маршрут? Вот вы только рассказали об Афоне и о посещении монастыря, но уже кажется, что маршрут просто какой-то чудесный.
Маршрут, да, чудесный. И, как мы сказали, для нас посещение старца, посещение Иоанна Богословского монастыря и могилки Паисия Святогорца оказалось сюрпризом. И, кстати, не только посещение вот Сурати и Иоанна Богословского, и следующее, о котором мы тоже поговорим, монастырь, недалеко от него, рядом с селом Василика, в честь Анастасии Возрешительницы, тоже оказалось сюрпризом, поскольку у нас планировалось посещение Салоник, но прилетели мы очень рано, уже, как говорилось, в 4 часа утра, и в Салоники туда на службу было попасть слишком рано в это время. Гид нам предложил... Вот,
в маршрут это не входит, да?
В маршруты...
Хотя, может быть, людям бы хотелось могилку старца Паисия посетить.
В маршруты, да, это как в обязательный маршрут. Вот то, что нам обещали по маршруту, это изначально не входило. Но вообще, конечно, ориентируясь на желания паломников, возможно, специально вот попросить о том, что когда на будущее будут организоваться такие маршруты, чтобы посмотрели возможность туда попасть, поскольку от Салоник это находится рядом и много времени не заняло.
Вот то ты есть... показал вам старец Паисий, наверное, да, куда имеет смысл приехать еще. Да?
Паломники успели отстоять службу и могилке поклониться, и спокойно трапезу принять и надышаться вот этим воздухом. И все это в двух монастырях. И вот в 4 часа это все началось. И где-то часов в 9-10 утра уже были в Салониках. То есть много это времени не заняло, но время оно как бы растянулось. И кажется, столько много успели за вот этот отрезок. То есть можно именно вот в этом маршруте найти время для того, чтобы эти монастыри посетить. Вот Сурати, Паисия Святогорца, и Василику, монастырь Анастасии Возрешительницы. Там тоже очень старинный, очень интересный монастырь. Ну, маршрут, он сам по себе уникален, особенный он. И особенный он в том, что за такой вот относительно короткий промежуток времени паломники успевают посетить, бесспорно, одни из самых известных и самых почитаемых святынь, которые в Европе находятся. Потому что Греция у нас и Италия относятся к Европе. Прежде всего, это мощи святителя Николая Мирликийского, двух великих святителей. Святителя Николая Мирликийского и святителя Спиридона Тримифунского. Спиридон Тримифунский на Корфу в Греции и святитель Николай в Италии в Бари. То есть это особенность, такая уникальность. Кроме этого, успевают, могут за этот маршрут посетить и то, что связано с апостолами, с первыми апостолами, с Андреем Первозванным, это его мощи в городе Патры, и с апостолом Павлом. Паломники посещают в Афинах место его проповеди перед язычниками. И, конечно же, это же возможность тоже очень, очень благодатная, очень радостная возможность прикоснуться ближе к таким монашеским святыням, как Афон и Метеоры. Тоже монастырь Метеор стоит тоже отметить, как второй после Афона духовный большой комплекс в Греции. И все это паломники успевают за один маршрут. Вот именно поэтому он особенный.
Объехать на теплоходе вокруг Афона – это как-то традицией стало? То есть из разных стран туристы, паломники это совершают, да?
Да, да, как я сказала, очень они хорошо продумали там. Вот
то есть у них постоянные маршруты идут, да?
Да, этот маршрут, ну там получается не совсем вокруг. Паром, теплоходик идет вдоль юго-западного побережья Афона, затем разворачивается и прибывает туда же, от Уранополя.
А какие монастыри видно? Наш видно?
Да, самое главное, за время поездки мы видели 4 или 5 монастырей, несколько скитов, там кроме монастырей, поскольку вот сейчас там 20 монастырей, один из них русский, mm-hmm. Пантелеймоновский. Mm-hmm. Но кроме монастырей там еще много скитов. То есть видели и монастыри, и скиты, и самое, что главное, видели русский Пантелеймоновский монастырь. Mm-hmm.
А хорошо. Что там видно? Вот расскажите, Елена Леонидовна, как вот вы...
Видно о...
Самих монахов можно узреть, нет?
Нет, вы знаете, видно, в основном все монастыри находятся на побережье. Самые такие большие красотой своей – это Дехиар, где скоропослушница, чудотворная икона находится. Следом идет Водопед, один из самых больших монастырей, 120 mm-hmm. монахов проживает в этом монастыре. Очень много святынь, и одна из святынь – это Всецарица, или Пантанаса мы ее зовем, а также Святой Пояс Божьей Матери, и Отрада и Утешение, чудотворная икона. Следом третий монастырь – близко, который находится на берегу, это Пантелеймонов, Свято-Пантелеймоновский монастырь, где находится святыня Честная глава Пантелеймона-Целителя, русский Свято-Пантелеймоновский монастырь, и святая икона чудотворная Иерусалимская, покровительница монастыря. Также монастырь развивается, видно, что он развивается, строится, и многоэтажный дом для паломников построен, и вообще даже очень близко видно около самого берега моря для паломников специально, потому что как бы нам сообщили, что очень много желающих посетить и потрудиться на Святой Горе, поэтому вот особая, конечно, радость и такое упокоение, умиротворение, это когда вот видишь монастырь русский, почему он отличается от всех монастырей куполами. Куполами в виде свечей, которые смотрят в небо. Очень красивый монастырь. Красиво. А побывать, конечно, кто там сможет, это просто не объяснить. Место, даже само место действительно благодатное. И настолько как бы понимаешь, вот, что здесь рядом и Божья Матерь, и сам Господь Бог. Вот кажется, руку подними, и уже небо. Уже небо, все рядом, все рядом. Также понимаю, что жизнь очень быстра, коротечна, и не надо вот бежать за мирской суетой, за какими-то житейскими вещами. Все это, что прах, этот тлен, это не главное. Главное, конечно, как говорят святые, прилепиться к Богу, еще раз почувствовать себя, душе его и еще всем сердцем, вот прям всем сердцем прилепиться к нему. И, конечно, не поплакать там нельзя. Там вот стоишь, и слезы сами по себе катятся, катятся. Опять же, очень радостно на душе. Такая радость. Прошло хотя 2 месяца, но вот это впечатление, вот радости, прикосновения, не в прямом смысле, а в смысле душевном, духовном, вот все еще она с тобой, вот внутри, вот эта благодать. И там, конечно, вот без слез не обойтись.
Никто, наверное, не стеснялся?
Нет, там не смотрит никто, там не смотрит, там сам собой выражаешь просто вот эту радость Богу. Никто никого не смотрит, просто об этом не думаешь, все забываешь.
А не видно там с теплохода флаг, на котором написано «Православие или смерть»?
Нет,
эсфигмена не видно,
нет,
да?
Нет, эсфигмену. Это наверняка у них в Корее, вот столица-то их как бы этого монашеского государства. Орех, череп переводится Корея, где вот находится. Но здесь нет. Что еще удивительно, знаете, когда вот стоишь и смотришь, и обрывки рассказа по-русски слушаешь, объясняет следующее, что когда люди уходят в иной мир, по крайней мере, на фоне, смотрят через 3 года, выкапывают кости и смотрят, светлые, светло-желтые или белые, или темные. Вот когда они темные, значит, монастырское братье еще раз молится за этого своего инока. А если когда светлые, белые, желтые, то они выкапываются и относятся в костницу, в некую пещеру, где на пещере написано: «Я был такой, как ты, ты будешь таким, как я». Поэтому это вот очень сильные слова. И, конечно, в это время не думаешь про мир.
Но вас что-то изменило? Вы же уже ехали человеком православным, воцерковленным. После поездки что-то изменилось у вас? Как-то отношение еще к жизни поменялось?
Да. Поменялось прежде всего отношение к людям, к своим близким, к родным, знакомым. Еще раз пересмотрел свои отношения, и ты их начинаешь еще больше понимать, оправдывать все их действия, поступки. Что-то, если не так, сразу же внутри себя заглядываешь, но очень с любовью относишься, с большей любовью и благоговением, потому что, опять же, что жизнь скоротечна, не знаешь, что через секунду с тобой будет, что когда уйдет человек. Поэтому очень трепетно относишься и к людям, и к цветам даже, и к животным. Очень трепетно. К жизни вообще трепетно относишься.
Вот он еще один великий смысл паломничества, может быть, самый главный.
Самый-то главный смысл паломничества – это приближение к Богу через приобщение к Его святыням. И когда человек к этим святыням прикасается, когда он искренне молится у них, он тоже освящается вот этой благодатью. И люди, которые находятся рядом с ним, которые близко с ним, его близкие, они не могут не заметить этого. Они не могут не заметить перемен, которые произошли с человеком. И если человек, может быть, до этого мало интересовался духовным, был прохладен к этому, увидев вот такое душевное горение своего собрата, своего близкого, возможно, у него тоже проснется интерес, что же он такое там увидел, что же такое с ним там произошло, что он смог так преобразиться. Поскольку он, вот эта радость, духовная радость, она очень заразительная, она привлекает людей. Люди тянутся к теплу, они как к солнышку тянутся вот к такому человеку, который излучает тепло и любовь. И через такое вот приобщение к святыням человек не только помогает себе, не только свою душу спасает, он и ближних, находящихся рядом с ним, он тоже приводит этим к вере, приводит ближе к Богу. Они начинают тянуться за ним. Поэтому очень хорошо, когда паломник, приезжая после поездки, делится своими впечатлениями с родными, с близкими. И самое важное, чтобы не только на словах делился впечатлениями, он своими действиями показал, насколько его изменил, насколько полезной для него стала эта поездка, насколько она много ему дала.
Спасибо, Господи, что вы поделились впечатлениями с нашими радиослушателями. Мы только начали разговор об этом замечательном маршруте Греция, Италия, Афон. И, конечно, хотелось бы еще раз, мы надеемся, что увидим вас в этой студии и продолжим в следующих передачах рассказывать об этом маршруте. В нашей студии была сотрудница епархиального паломнического отдела Александра Валерьевна Шевченко и паломница Елена Валентиновна Дягтева. Елена Валентиновна, вас мы очень тоже просим прийти, потому что хочется узнать, что вы почувствовали в Италии, как все проходило, как были у святителя Николая.
Да, конечно.
В Салониках очень ждем. Спаси, Господи.
Спаси, Господи. Спасибо большое за внимание.